Ниночка, реально у нас сейчас в России ситуация очень простая. Одна часть интеллигенции общества считает, что нужно все-таки консолидироваться вокруг Путина, поддержать Путина. Другая часть считает, что нужно консолидироваться вокруг Медведева. Кстати, политологи же разделились.
Значит ли это, что они пойдут на выборы? Я не верю.
У меня такое ощущение, что вот те люди, которые говорят, что нужно консолидироваться вокруг Путина, это все-таки такая традиционная, консервативная, провинциальная Россия, такая хребет, на мой взгляд, Россия, она пойдет на выборы. А вот у меня такое ощущение, что значительная часть интеллигенции, молодые люди, которые хотят, чтобы лидером стал Медведев, все-таки, по-моему, у них нет такой дисциплины и чувства ответственности, чтобы его поддержать. Поэтому я не знаю, как сложится, но реально ситуация такая, да, мои дорогие, надо выбирать. Конечно, очень плохо, что на политической сцене нет другого политика, другого лидера, который бы мог бы предложить альтернативу. Потому что тут видно, так уж, я не знаю, что думает Путин и Медведев, потому что нельзя говорить о том, что не знаешь, но вот окружение и Путина, и Медведева все-таки предлагают несколько различные варианты.
Ну, я думаю, что если бы они, конечно, вдвоем пошли на выборы, это было бы, конечно, шоу, это были бы выборы, но я думаю, что не дадут нам такую возможность.
Я не знаю. Кстати, люди говорили, помните, я хорошо знаю вот окружение, там, где я живу, там летом, иногда и зимой, вот окружающие меня там дачники, они вообще говорили, что вопрос о преемнике, наверное, надо было решать самому народу. И все говорили, если бы были выборы, где конкурентом там Медведева был тогда Сергей Иванов и так далее, тогда это было бы, в общем-то, выборы, и преемник был бы уже более, обладал бы всей полнотой власти и легитимностью.
Александр Сергеевич, пока что единственная альтернатива авторитаризму, который мы видим, да, это аппаратизм. Вот, поэтому у нас все-таки, если не авторитарно, то аппаратно решаются такие вещи. Это лучше, чем авторитарно, но хуже, чем прямая демократия.
Мои дорогие, вы понимаете, прямая демократия, не надо... Все зависит, готово ли общество на непосредственную демократию, обладает оно необходимой политической культурой, в состоянии ли оно взять ответственность за свои выборы. Нет, там всего нет.
Александр Цыпко у нас был в прямом эфире. Меня зовут Александр Грунов. Мы встретимся ровно через неделю. Счастливо.
Ваш час. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 9 часов вечера.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. В Москве считают, что инциденты во Львове в День Победы являются грубым попранием прав человека. Об этом говорится в комментарии представителя российского МИДа Александра Лукашевича. В документе также содержится требование найти и наказать виновных. 9 мая украинские националисты едва не сорвали празднование Дня Победы во Львове. Они жгли и топтали красные флаги перед зданием администрации, не пускали людей с георгиевскими ленточками к могиле неизвестного солдата, избивали ветеранов и устроили потасовку с милиционерами. Апогеем стала варварская выходка молодчиков, растоптавших венок, который должен был возложить на военное кладбище генконсул России Олег Астахов. Праздничные мероприятия, проводимые в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, были омрачены провокациями, организованными представителями Объединения Свободы и их сторонниками, говорится в заявлении пресс-службы партии регионов по поводу событий, произошедших во Львове 9 мая. Хулиганствующие молодчики, проявляя высшую степень низости, топтали траурные венки, блокировали доступ к могилам павших героев, посмели поднять руку на ветеранов, говорится в документе. В партии регионов регионов отметили, что демонстрация подобных настроений может поставить крест на европейском векторе развития Украины, подорвать авторитет страны в глазах международного сообщества. Партия регионов обращается к правоохранительным органам с требованием в кратчайшие сроки провести расследование инцидентов, дать объективную правовую оценку действиям организаторов и участников беспорядков. К другим темам. Премьер-министр Владимир Путин проведет встречу с активом Общероссийского народного фронта ОНФ 12 мая в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. Желание присоединиться к фронту уже высказали руководители Федерации независимых профсоюзов, предпринимательских организаций «Опора России» и «Деловая Россия», Россия Ассоциации крестьянских хозяйств, Российского союза промышленников и предпринимателей, ряд других организаций. Пресс-секретарь подчеркнул, что руководящий орган ОНФ не будет иметь ничего общего с партийными органами. Мы слышим критиков, слышим пессимистов, но велик поток обращений от сочувствующих организаций, которые откликнулись, сказал Песков. По его словам, это подтверждает, что идея создания ОНФ актуальна. Инициатива создания фронта была выдвинута Владимиром Путиным 6 мая на заседании региональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Немецкий бизнес выступает за скорейшее введение безвизового режима между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс. По его словам, создание виз – это серьезное препятствие. Сохранение виз – это серьезное препятствие на пути дальнейшего углубления сотрудничества. Хармс также подчеркнул, что внешнеторговая палата приветствует последние договоренности Москвы и Брюсселя о принятии дорожной карты, которая предусматривает пошаговую отмену виз. По мнению председателя правления Российско-германской внешней торговой палаты, дальнейшая либерализация визового вопроса для бизнеса – одна из главнейших задач. Microsoft согласился заплатить $8.5 миллиарда за популярный сервис интернет-телефонии Skype. Об этом говорится в распространенном заявлении корпорации Microsoft. Как было объявлено сегодня в Нью-Йорке, сделка станет крупнейшей за всю 36-летнюю историю гиганта и уже одобрена советами директоров обеих компаний. О том, готовятся ли перестановки в руководстве Skype и грозит ли компании реструктуризация, не сообщается. Skype – лидер на рынке интернет-телекоммуникаций. Число зарегистрированных пользователей сервиса насчитывает 663 миллиона человек. В Москве появится памятник лауреату Нобелевской премии мира академику Андрею Сахарову. Соответствующее предложение утвердили сегодня московские власти. Идея возведения памятника Сахарову возникла еще в 2002 году. Решение, что его создадут на пожертвование и установят в центре Москвы. Будучи одним из создателей советской водородной бомбы, Сахаров с конца 50-х годов активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, внес вклад в заключение Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. С конца 60-х годов Сахаров был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Эти и другие новости читайте на сайте rvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде на завтра. В Сухуми плюс 15, малооблачно, в Цхинвале 17, тепла, временами дождь. В Кишиневе облачно с прояснениями и плюс 16, в Душанбе дождь 20 градусов тепла. В Ташкенте плюс 26, в Санкт-Петербурге плюс 18, ясно. В Москве также до 18 градусов тепла и малооблачно.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Российские хоккеисты по-спортивному должны умирать на льду, чтобы добиться победы. Так главный тренер нашей сборной Вячеслав Быков прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира, в котором 12 мая россияне сыграют против Канады. По словам Быкова, к таким играм слова надо находить задолго до начала первенства. Наставник рассказал, что готовятся к играм плей-офф хоккеисты начали еще до старта турнира в Словакии. Четверти полуфинальные матчи даются за счет большой самоотверженности. Позади Москва и отступать некуда, добавил главный тренер. тренер. Другие мнения у предстоящих четвертьфиналах в обзоре Игоря Каменского.
Россия-Канада, тут ни у кого не может быть сомнений, гвоздь первого раунда плей-офф. Об этом матче говорят все и даже хоккеисты других команд-участниц чемпионата. Так, Яромир Ягр полагает, что российская команда еще скажет свое в плей-офф. По 2-3 матчам, пусть даже неудачно сложившимся, нельзя делать выводов. Я бы сказал, что на этом чемпионате есть 4 команды, которые в любой момент могут обыграть любого соперника. Это Канада, Россия, Швеция и мы. Цитирует самого авторитетного игрока чешской сборной «Спорт день за днем». От кого точно не следует ждать недооценки соперника, так это от главного тренера сборной Канады. «Россия – это такая команда, многие игроки которой играли на Олимпиаде, на чемпионатах мира», заявил Кен Хичкок в интервью ТСН. «Плей-офф – это ее время, она будет играть хорошо. Российские хоккеисты знают, когда надо выложиться и способны набрать форму к этому моменту».
Апелляционный комитет РФС отменил все санкции в отношении Кубани, кроме штрафа, которые были наложены по итогам так называемого дела Никитича. Сегодня была рассмотрена жалоба Краснодарского клуба на решение комитета по этике. Кубань была наказана штрафом в размере 2 миллионов рублей. Гендиректор Сурен Макарчан должен был выплатить 1 миллион. Спортивный директор Сергей Доронченко был отстранен от деятельности в российском футболе до конца сезона, а тренер Николай Хлыстунов до конца года. Наказание и штрафы в отношении Макарчана, Доронченко и Хлыстунова были сняты, и в силе остался только штраф, наложенный на Кубань. На этом о спорте пока все.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Панорама дня предстанет перед вами в материалах наших обозревателей. Веду итоговую программу я, Александр Козин. Здравствуйте. Найти и наказать. Россия требует установить виновных в нападении на ее дипломатов во Львове. Дешево и сердито. Иракские власти отдают предпочтение российскому оружию. Первым делом самолета. Польша согласилась принять эскадрилью истребителей США. Неподсудный пособник. Финский суд оправдал главу Кавказ-центра за переброску нелегалов в Евросоюз.
Сегодня в мире.
Россия требует найти и наказать виновных в нападении на своего консула во Львове во время церемонии возложения им венка на военном кладбище. Осквернение знака памяти, украшенного российской символикой, и другие бесчинства местных националистов в российском МИДе расценивают как грубое нарушение прав человека. 9 мая Львов словно накрыла волна неонацизма. Растоптанный венок, публичное сожжение георгиевских ленточек, открытое прославление пособников фашистов. Каждая из этих выходок в большинстве цивилизованных стран подпадает под уголовное преследование. В Москве надеются, что украинские власти исключат подобные ситуации из практики двусторонних отношений. Тему продолжит Светлана Калмыкова.
То, что произошло в понедельник во Львове, происходит на Западной Украине каждое 9 мая, только в меньших масштабах. Вот уже несколько лет националисты, в том числе представители ультраправого объединения «Свобода», открыто травят тех, для кого День Победы – святой праздник, тех, кто хочет выразить свое уважение подвигу ветеранов. Однако в этот раз скандал получился чрезвычайно громким, рассказывает очевидец событий журналист Владимир Синельников.
То, что произошло в этом году во Львове, является совершенно традиционным и характерным. То есть люди просто не позволяют ходить со знаменами Победы, с георгиевскими лентами. На них просто нападают, терроризируют, избивают. Милиция при этом всегда сквозь пальцы смотрит на бесчинство необандеровцев. И это происходит и происходило и при Кучме, и при Ющенко. И, как мы видим, то же самое сейчас происходит и при Януковиче. Скандалом стало то, что националисты из организации «Свобода» обнаглели настолько, что на официальной церемонии напали на российских дипломатов, которые несли венок к монументу советским воинам, павшим при освобождении Львова.
О росте националистических настроений в последние годы говорят и в странах Западной Европы. Так, партии ультраправого толка победили на выборах в Шотландии, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Дании. Один из последних примеров – Финляндия, где 20% голосов получили так называемые «истинные финны». Однако, как отмечает директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, следует различать рост националистических настроений в Старой Европе и в странах бывшего СССР. Так, в первом случае эти процессы связаны с разочарованием в проекте евроинтеграции и мультикультурализма. Рост неонацистских настроений на постсоветском пространстве объясняется другим – желанием определенных политических сил прийти к власти. Отказ от общей памяти и пересмотр истории – один из способов расколоть общество и дистанцироваться от России, говорит Александр Дюков.
Победа над нацизмом – это очень важная память для всех стран постсоветского пространства.
это прежде всего важная память для нашей страны, но также и для Украины, и для Белоруссии, и для Казахстана, и для Прибалтийских республик. Однако пришедшие к власти в этих странах элиты, прежде всего антироссийские, пытаются выстраивать свою политику на дистанцирование от России. Отказ от наследия Великой Победы – это одна из форм дистанцирования от России, одна из форм раскола общества на различные группы. И одна из форм, которым эти власти якобы пытаются подчеркнуть свой европейский выбор.
Правда, истинно европейским такой выбор назвать нельзя. На деле это свидетельство того, что молодое поколение начинает забывать уроки Второй мировой, считает замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.
К сожалению, мы можем констатировать, что современное поколение начинает забывать и уроки, и историю Второй мировой войны, и причина здесь и в нас, и во взрослых, что мы не уделяем должного внимания молодежи, истории и ее преподаванию в школе.
В то же время Владимир Зорин подчеркнул, не следует по событиям во Львове судить о всей Украине и о всех украинцах. В подавляющем большинстве украинских городов праздник 9 мая прошел под лозунгом «Победили вместе». Светлана Калмыкова, «Голос России».
Сегодня в мире.
Власти Ливии надеются на помощь России и Китая в дипломатическом урегулировании ситуации в своей стране и рассчитывают, что уже на следующей неделе появится соответствующий план. В Триполи не исключают, что к документу могут присоединиться Германия, Индия, Бразилия и, возможно, Турция. Пока же режим Муаммара Каддафи пребывает в ожидании наземного вторжения в страну сил НАТО и уже начал широкомасштабную мобилизацию в армию женщин и детей. По крайней мере, об этом сообщает общеарабская газета «Ашарк Аль-Аусад», ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из властных структур Ливии. В Триполи склоняются к тому, что провал натовской затеи заставить авиаударами уйти Каддафи толкает руководителя альянса к проведению сухопутной операции. Для организации отпора ливийские власти планируют раздать оружие населению и организовать массовый призыв в армию. Стоит отметить, что сам Каддафи не раз после начала беспорядков среди их зачинщиков называл и террористов из Аль-Каиды. После ликвидации ее главаря эту версию подтвердила сама террористическая ячейка, а на днях и американская служба мониторинга. По этим данным, Аль-Каида причастна к революциям и антиправительственным выступлениям во всем арабском мире, что вызывает вполне понятное сомнение даже у специалистов. Почему? Пояснит Марианна Ожерельева.
Российские эксперты скептически относятся к сообщениям о причастности Аль-Каиды к арабским революциям. Эту террористическую организацию составляют в основном религиозные фанатики. Однако события на так называемом «Большом Ближнем Востоке» вызваны политическими и социальными кризисами, а не разногласиями в вопросах веры, заявил «Голосу России» политолог Дмитрий Верхотуров.
Я следил за событиями в арабском мире и не видел ни одного доказательства, которое бы ввело к Аль-Каиде. Вряд ли не способны на какие-то глобальные действия. Скорее всего, просто на Аль-Каиду вешают очередную, скажем так, собаку в виде вот этих вот арабских революций. Те, кто придумал это ложное сообщение, они, конечно, сделали это в торопях, не продумали всех деталей.
В то же время эксперты напоминают, цель Аль-Каиды – свержение светских режимов на Ближнем и Среднем Востоке и создание Великого Исламского Халифата. Организация появилась в 1988 году при поддержке Соединенных Штатов. Изначально она должна была воевать против сил СССР в Афганистане. Один из ее основателей, Усама бен Ладен, впоследствии стал террористом номер один. После вывода советских войск с территории страны группировка направила все свои силы против западного мира и его сторонников в арабских странах. Максимально громко группировка заявила о себе в 2001 году, когда взяла ответственность за теракт 11 сентября в Нью-Йорке. В последние годы Аль-Каида стала, по выражению политологов, слабеть. Несколько дней назад США заявили о ликвидации ее лидера Усамы бен Ладена. Именно в этой связи Аль-Каида действительно могла заговорить о своей причастности к арабским революциям. Группировке необходимо напомнить миру о себе, считает директор Института стратегического планирования политолог Александр Гусев.
Основной причиной подобного рода заявлений Аль-Каида является то, что они хотят заявить о себе вот на фоне тех событий, которые происходили в связи с ликвидацией Усамы бен Ладена. Потому что роль и значение этой мировой организации террористической несколько падает, и оставшиеся лидеры после того, как эта организация фактически осталась обезглавленной, хотят лишний раз заявить о себе. О своей значимости.
Эксперты также отмечают, что смену власти в арабском мире изначально поддерживали Соединенные Штаты. Теперь же, когда ситуация вышла из-под контроля, проправительственная американская организация СИТЭ публикует информацию о том, что во всем якобы виновата Аль-Каида. Дело в том, что после смерти бен Ладена участилась критика операции по его ликвидации. Американцы, в свою очередь, пытаются доказать правомерность своих действий и указать на ту угрозу, которую Аль-Каида и ее лидер представляли для всего мира. Также им нужно остановить поток претензий со стороны мирового сообщества за происходящее в Ливии. Все это, по словам экспертов, заставляет рассматривать новую информационную бомбу не иначе, как дезинформацию.
Россия возвращается в Ирак. Ее компании совсем скоро полностью восстановят свою деятельность в этой стране. Констатация этого факта стала главным итогом рабочего визита в Багдад министра иностранных дел Сергея Лаврова. Причем, если раньше речь шла в основном о нефтегазовых контрактах, то теперь Москва намерена активизировать военно-техническое сотрудничество. И хотя эксперты призывают Рособоронэкспорт не обольщаться дипломатической поддержкой в борьбе с конкурентами, заинтересованность в российском оружии, высказанная президентом Ирака на встрече с министром Лавровым, может сыграть свою роль в нужное время. Предварительные итоги этого визита подводит Елизавета Исакова.
Исторический визит главы российского МИДа в Багдад, первый за 10 лет, ознаменовался не менее историческими заявлениями Сергея Лаврова. В ближайшее время Москва не только восстановит, но и превысит существовавший ранее уровень сотрудничества с Багдадом, заявил министр. Кроме того, Россия намерена активизировать военно-техническое сотрудничество с Ираком. Эксперты уверены, что таким образом Москва намерена компенсировать многомиллиардные убытки от запрета на продажу оружия Ливии. В самом Багдаде называют другую причину. Российское вооружение дешевое и надежное, подчеркнул президент Ирака Джаляль Лабани. Оно необходимо вооруженным силам страны для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, для защиты территориальной целостности и суверенитета. Военно-техническое сотрудничество России с Ираком возможно, но это прежде всего касается обслуживания и ремонта российской военной техники, оставшейся со времен правления Саддама Хусейна. Об этом «Голосу России» заявил эксперт-востоковед Института стратегических оценок и анализа Сергей Демиденко. По его словам, сомнительно, что Ирак намерен закупать у России новое оружие.
Ну, сейчас совершенно очевидно, достаточно тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке. И главное сейчас, в общем-то, в том числе и для России, понять, в каком направлении будет эта ситуация развиваться дальше. То есть, ожидают ли другие страны какие-то конфликты крупные, социальные, ждут ли какие-то потрясения другие страны. Но в Ираке у нас еще есть свой интерес. Теперь, в общем-то, наметился интерес экономический после того, как «Лукойл» получил права на разработку месторождения западной Курна-2. Поэтому, я думаю, визит связан вот с этим в первую очередь.
Схожего мнения придерживается и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, России под силу удовлетворить любые потребности Ирака в современных вооружениях. Но для этого необходимы конкретные заявки на их покупку, которых пока нет. Более реальным, на взгляд экспертов, выглядит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Успех российских компаний связан с тем, что с иракской стороны никаких преград для укрепления взаимодействия нет. Уже заключенные многочисленные контракты Москвы и Багдада – лишнее тому подтверждение. Так, компания «Лукойл» в 2013 году планирует начать бурение на месторождении «Западная Курна-2». «Газпромнефть» готовится к освоению нефтяного поля «Бодра». «Интеренергосервис», «Техпромэкспорт» и сервисная энергетическая компания восстанавливают 3 иракские топливно-энергетические станции. Обсуждаются возможности взаимодействия в других областях, включая сельское и водное хозяйство, транспорт, геологоразведку и прочие сферы. Перспективы для сотрудничества на сегодняшний день впечатляют. Проблемой остается лишь обеспечение безопасности для российских специалистов, нестабильным до сих пор Ираке. В этом лишний раз смогли убедиться и журналисты, сопровождавшие российского министра в Багдаде. Работать пришлось в бронежилетах, строго соблюдая рекомендацию, как можно реже высовываться из бронированного автомобиля министерского кортежа.
Польша укрепляет свою оборону с помощью США, но не говорит официально, откуда появилась дополнительная угроза. Этот вопрос президенту Бараку Обаме его российский коллега Дмитрий Медведев наверняка задаст на их встрече во Франции в конце нынешнего месяца. Ведь крепить оборону Польши прилетит целая американская эскадрилья. Впрочем, пока эту информацию обнародовала не официально Варшава, а польские СМИ, но ссылаются журналисты на министра обороны Польши. С подробностями Марианна Жерельева.
Официального подтверждения этой информации нет, но, как пишет польская пресса, решение уже принято. Самолеты F-16 Falcon из Авиана, крупнейшей базы НАТО в Италии, переведут на польский аэродром в городе Ласк, который расположен в центральной части Польши. С соответствующим предложением Вашингтон обратился к Варшаве в конце прошлого года. И вот теперь оно окончательно согласовано и должно быть подписано во время европейского турне Обамы. Россия изначально крайне негативно отнеслась к подобной перспективе. Все, что касается продвижения НАТО на территорию Восточной Европы, всегда было ключевой проблемой в отношениях альянса с Москвой. Решение Обамы свернуть план Джорджа Буша по размещению в Польше системы ПРО стало толчком для сближения России с партнерами США и НАТО. Однако события последнего времени явно противоречат достигнутому взаимопониманию и тормозят развитие совместных проектов, считает директор Центра политических исследований Владимир Евсеев.
В плане подготовки встречи в рамках Совета России НАТО на уровне министров обороны, принятие таких решений в совокупности с подписанием документов о развертывании систем противоракетной обороны в Румынии создает неблагоприятный фон, который затруднит выработку общих подходов к созданию единой системы противоракетной обороны.
Собственно, сама база истребителей F-16 в Польше на безопасности России никак не скажется. Но тенденция прослеживается настораживающе, говорит замдиректор Института США и Канады Павел Золотарев.
Явно просматривается целевая установка, связанная с перспективой размещения противоракет в Польше, но не тех противоракет, которые планировали разместить еще при администрации Джорджа Буша, а новых противоракет. Модернизируется ракета СМ-3, которая будет способна поражать стратегические ракеты, причем поражать их как будучи размещенными на эсминцах и крейсерах, так и эти ракеты делаются в наземном варианте базирования, и в частности в Польше будет такая база. Размещение истребителей F-16 это уже напоминает некое давление на Россию в период проведения переговоров и консультаций по сотрудничеству по ПРО. Это совершенно не соответствует тому курсу перезагрузки, который объявила администрация Обамы.
Москва на такое развитие событий благосклонно смотреть не собирается, учитывая то, что реальной угрозы самой Польше ни с какой стороны нет. Поэтому заявление, что в Варшаве эти истребители и элементы ПРО необходимы в интересах безопасности страны, выглядит по меньшей мере необоснованным. Эксперты полагают, что позиции США и России прояснятся в конце мая, когда президенты встретятся на саммите «восьмерки» в Давиле.
Международное агентство Standard & Poor's снизило рейтинг государственных облигаций Греции до так называемого «мусорного уровня». Долгосрочный суверенный рейтинг страны упал сразу на 2 ступени. А в краткосрочной перспективе все указывает на преддефолтное состояние Греции. В причинах разбиралась Марианна Ожерельева.
По данным S&P, Афины не выполняют обязательства по оплате предоставленных ранее кредитов. Риски растут буквально на глазах, и в будущем Грецию ожидает реструктуризации долга на крайне невыгодных условиях, утверждают аналитики. Главный экономист агентства Жан-Мишель Сис отметил, что решение снизить рейтинг было продуманным шагом, и говорить о спекуляциях нельзя.
Это очень логичный шаг. Шансы на то, что власти Греции проведут реструктуризацию по наихудшему для инвесторов сценарию, растут. И мы всего лишь стремимся зафиксировать такую возможность. Мы обязаны отражать такие вещи в своих прогнозах. Я считаю, что греческое правительство прилагает достаточные усилия, чтобы разрешить ситуацию. Однако взять ее под контроль не получается. Меры фискального регулирования пробуксовывают.
Напомним, год назад Греция стала фактически первой страной Европы, попавшей под удар долгового кризиса. Стабилизационный план, предложенный ЕС, предполагал выделение финансовой помощи. В обмен Брюссель потребовал введения мер жесткого финансового регулирования, в том числе сокращения соцрасходов, увеличения налогов и контроля за инфляцией. Сейчас именно последний показатель, точнее статданные по росту потребительских цен, служат основным раздражителем для аналитиков S&P. Помимо этого, Греция не укладывается в установленные 3% рамки бюджетного дефицита. Уже сейчас он превышает 10%. Получается, что реструктуризация неизбежна. Однако именно такой шаг станет фатальным для основных кредиторов, в первую очередь Германии. С этим и связана появившаяся в немецких СМИ информация о возможно скором выходе Греции из зоны евро и переходе на национальную валюту, считает председатель совета директоров компании Арбат Капитал Менеджмент Алексей Голубович.
Для профессиональных инвесторов уже довольно давно ясно, что без реструктуризации долга по очень жесткому сценарию не обойдется, и что Греция вряд ли способна реструктурировать долг на условиях лучше, чем практически 50% его прощение и продление обязательств лет на 20-25. То есть это будет означать фактическое списание десятков миллиардов евро задолженности крупнейшими кредиторами Греции, которые в первую очередь относятся немецкие банки. И поскольку это плохо для правительства Германии, которым, естественно, будут недовольны налогоплательщики немецкие, то эта проблема сейчас выглядит как некоторый шантаж греков со стороны Германии. В общем-то, предложение выгнать Грецию из еврозоны, оно так специально муссируется, стимулируется, чтобы заставить греков хоть что-то делать, хотя вряд ли они на самом деле могут что-то сделать в плане экономических реформ. То, что политики создали еврозону столь большой по объему, не было экономически обосновано. Видимо, из еврозоны могут выгнать еще какие-то другие страны.
Следующий Следующим кандидатом на выбывание из зоны евро может стать Португалия, чей госдолг в текущем году, по оценкам правительства, приблизится к 90%. Однако Алексей Голубович считает, что Лиссабон сейчас пользуется большей поддержкой, нежели Афины.
Страны, которые являются такими вот безнадежными должниками, надо говорить о Португалии и Ирландии. Но у каждой из этих стран есть какие-то свои, скажем так, покровители, которые заинтересованы в их интеграции. Для Португалии это Испания и Великобритания, для Ирландии это опять же Великобритания. А для Греции такого покровителя нет. Никому, по большому счету, это не нужно.
Отметим, что Португалия уже готовит превентивные меры в отношении рейтинговых агентств и считает главным источником кризиса в экономике. Правительство страны инициировало расследование деятельности крупнейших игроков Moody's, S&P и Fitch, которые не раз понижали рейтинг страны. Что касается Греции, то ее власти ограничились эмоциональными заявлениями о безответственности такого резкого изменения оценок. Однако тут же заявили, что не стоит увязывать это с теорией заговора.
Финский суд оправдал организаторов сети нелегальной миграции в Евросоюз. Как установило следствие, выходцы из Чечни и Финляндии действовали по весьма простой схеме. Желающим покупали авиабилеты на рейсы из городов Турции в российский Санкт-Петербург, но обязательно через Хельсинки. Во время пересадки эти пассажиры просто оставались в Финляндии безо всяких визовых разрешений. За три последних года в Финляндию таким образом незаконно попали несколько десятков человек. О странном оправдательном вердикте финского суда Елизавета Исакова.
Обвинение в пособничестве нелегалам было предъявлено финскому гражданину, предпринимателю, главному редактору сайта «Кавказ-центр» Микаэлю Стурше и выходцу из Чечни гражданину Турции Абдулхамиду Мичиеву. В ходе следствия выяснилось, что Мичиев является родственником главаря чеченских террористов Шамиля Басаева, часто встречался с бандитом и разделял его взгляды. Но даже это не смутило следствие. Обвиняемые, как оказалось, были не дать не взять альтруистами, не получали финансовые выгоды от незаконной деятельности. Поэтому суд свел все к действиям из гуманитарных соображений и постановил прекратить уголовное преследование. Такую лояльность финского суда можно объяснить только применением двойных стандартов оценки общественной опасности терроризма, считает член Комитета Госдумы России по безопасности Алексей Розуан.
Терроризм, он не знает границ, и террористы объединяются, террористы, так сказать, помогают друг другу, а правоохранительные системы соседних государств недопонимают общественную опасность вот этого явления, значит, оправдывает терроризм или квалифицирует его как партизанское движение. Это двойные стандарты, и они могут обернуться боком для тех, кто подобным образом думает. Потом рано или поздно начинает это понимать, когда на их территории проходят подобные злодеяния. Поэтому это считаю я недопустимым. Поэтому подход должен быть единый. Терроризм, бандитизм, он должен квалифицироваться одинаково как в Финляндии, так и на территории Российской Федерации.
Впрочем, Хельсинки всегда отличался весьма лояльным отношением к террористам, окопавшимся на Северном Кавказе. В Финляндии успешно работает сайт «Кавказ-центр», являющийся рупором чеченских бандитов. Именно на нем было опубликовано обращение главаря боевиков Доку Умарова, в котором тот взял на себя ответственность за организацию теракта 24 января 2011 года в московском аэропорту Домодедово. Взрыв унес жизни 36 человек. Тогда Умаров пообещал и впредь проводить такие операции. Ряд финских общественных деятелей уже выступали за закрытие сайта, поскольку публикуемые там материалы открыто призывают к национальной и межрелигиозной вражде.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск в студии Ирина Додонова. Россия разделяет мнение о том, что действия международной военной коалиции в Ливии выходят за рамки мартовской резолюции Совбеза ООН. Это вновь подтвердил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Он напомнил, что резолюция разрешает применение силы против правительственных войск исключительно для защиты мирного населения. Но эта благородная цель не должна компрометироваться попытками решить параллельно какие-либо не имеющие к этому отношения задачи, отметил российский постпред. Москва считает необходимым вновь четко подтвердить недопустимость втягивания ООНовских миротворцев в вооруженный конфликт и фактического принятия ими одной из сторон. К другим темам. Россия заинтересована в привлечении квалифицированных трудовых ресурсов из-за рубежа. Об этом заявил премьер Владимир Путин на встрече с директором Федеральной миграционной службы Константином Рамадановским. При этом премьер отметил, что регулирование миграционных потоков отражается не только на экономике, но и на межнациональных отношениях. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована прежде всего в квалифицированных специалистах. В свою очередь Рамадановский отметил, что миграционная политика должна быть гибкой. Во главе должны стоять интересы российских граждан. По меньшей мере 48 человек погибли в Сирии за последние 4 дня в ходе столкновений демонстрантов с полицией. Об этом говорится в сообщении правозащитной организации «Международная амнистия». Среди погибших 4 женщины. В последние месяцы в Сирии проходят акции протеста против правительства. Демонстранты требуют от властей демократических преобразований. Депутаты Европарламента подвергли критике планы Еврокомиссии по введению временного пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Дебаты по этому вопросу прошли в рамках пленарной сессии высшего законодательного органа ЕС в Страсбурге. Глава группы социал-демократов Европарламента Мартин Шульц отметил, что испытал шок после новостей о возможном восстановлении пограничного контроля внутри ЕС. Эту инициативу будут обсуждать министры внутренних дел на совещании 12 мая. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте. В студии была Ирина Додонова. Голос России.
Голос России. РУВР.РУ. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, как будут разбираться со Львовом, о том, кто бомбит Ливию, о том, грозит ли нашей планете перенаселение. Об этом можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности в студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Разобраться со Львовом. Глава Львовской областной администрации ушел в отставку. МВД Украины уверяет, что грубых правонарушений в День Победы не было. Выкрикивая фашистские лозунги, молодые люди срывали ордена, медали и георгиевские ленты с ветеранов. Устраивали потасовки, а в толпе звучали выстрелы. Львовская милиция взяла в плотное оцепление Марсово поле, холм и мемориал славы. Фронтовики не смогли посетить захоронение, была сорвана поминальная служба. Официальный Киев действия местных властей не прокомментировал. Справиться с агрессивной молодежью мог бы подоспевший отряд ОМОНа, но командиры неожиданно остановили бойцов. Разогретая толпа сочла это победой. При полном невмешательстве милиции националисты атаковали российских дипломатов. Из рук генконсула во Львове они вырвали и растоптали венок, который планировали возложить на военном кладбище. Уничтожен был российский триколор с автографами российских ветеранов. Все подробности, а также фотоматериалы вы найдете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Под прицелом. Мощные взрывы прогремели в Триполи в районе резиденции Каддафи. Также ВВС НАТО нанесли ракетный удар по телецентру. В столице Ливии в ночь на вторник в районе резиденции Муаммара Каддафи прогремело не менее 5 взрывов. Представители полковника заявили, что в соседнем жилом квартале ранены 4 детей, передает Reuters. После взрывов видны густые клубы дыма рядом с государственным телецентром и зданием государственного информационного агентства «Джана». Между тем, ливийская оппозиционная газета заявила, что на окраинах столицы страны началось восстание против полковника. Против ливийского режима выступили сотрудники силовых структур. Они переметнулись на сторону оппозиции и снабдили восставших оружием. По данным местной газеты, несколько тысяч человек готовятся к маршу на центр столицы. Представители Триполи эту информацию опровергли. Оппозиционеры также утверждают, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от города Аджадабия на западе страны. По данным телеканала «Аль-Джазира», во время боев там погибли около 60 сторонников Каддафи. Фотоматериалы по этой теме доступны на нашем сайте.
Голос онлайн.
Перенаселенная планета. Население Земли достигнет 9 миллиардов человек к 2050 году, а к концу столетия превысит 10 миллиардов. Составители доклада ООН, выступившие с этим прогнозом, предполагают, что у людей возникнут проблемы с продовольствием и водой. По мнению российских экспертов, решением этого вопроса развитые страны должны заняться уже сегодня. 7 миллиардов человек будут жить на нашей планете к концу этого года. В последующие 10 лет к ним прибавится еще 1 миллиард. А после 2050 года популяция достигнет своего пика – 9,5 миллиарда человек. И стабилизируются на этой отметке. По мнению некоторых ученых, после этого численность населения Земли будет плавно снижаться. Составители доклада пришли к таким выводам, основываясь на усредненном сценарии развития демографических тенденций в мире. Однако, как заявил вице-президент Совета по народонаселению Джон Бонгардс, фактически график изменения численности населения непредсказуем. Он зависит от тенденции рождаемости и смертности, а эти показатели с трудом поддаются прогнозированию. Все подробности на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Это были несколько важных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос России. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии работает Дмитрий Андреев. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент Международного авиационно-космического салона «МАКС-2011» Магомед Толбоев. Магомед Омарович, здравствуйте. Я вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
И тема нашей беседы – предстоящий в этом году авиакосмический салон «МАКС-2011». Ну и, соответственно, первый вопрос тогда – где и когда, в каком формате пройдет вот этот авиакосмический салон в нынешнем году?
МАКС-2011 проходит там же, где проходил еще 20 лет назад, нам юбилей. Это 10-й МАКС, город Жуковский. Ну, от Кремля до Ленинграда 41 километр на машине. Ну, сейчас строится новая дорога с Рязанки. Ну, президент, вы знаете, Путин всегда открывал. Сейчас, наверное, как премьер-министр тоже он откроет авиасалон. Для нас это почет, это уважение. Это как бы международный рейтинг наш. И когда я приглашал короля Иордании, с этого началось близкие отношения президента России Путина Владимира Владимировича с королем Иордании Абдалла II. То есть вот так создается авиасалон. А в салоне создаются взаимоотношения добрые, хорошие, к сотрудничеству. Потому что это и есть та программа, которая, ну, как бы весь мир стремится. Не жить на нефтегазе, а сотрудничать на уровне новых технологий. Они нам что-то везут, показывают, мы им что-то показываем. И в конце концов, получается, интеллектуалы встречаются на рынке товара. То есть продается ум, покупается ум друг у друга.
Ну, то есть это будет салон, пройдет традиционно в Жуковском в конце августа.
16 по 21 августа. 16 августа это у нас день президента. 17-18 это день специалистов. Мы зрителей не пускаем. Это просьба тех, кто участвует, то есть участников. Потому что народу очень много и мешают. Потому что мы в день принимаем 250 тысяч человек. Это город населением 90 тысяч, принимает 250 тысяч. А вот пятница, суббота, воскресенье отдается людям. До 14 лет бесплатно. Так что с удовольствием будем ждать в гости и увидите наш размах, новый авиасалон, новые площади. Уже вообще мы уже стали намного цивилизованные и культурные. Мы уже не уступаем ни Фармала и ни Ля Бурже.
Ну, начали говорить об изменениях. Тогда вот какие, наверное, наиболее яркие изменения, которые произошли вот с прошедшего, в основном, в 2009 году?
Если вспомнить 91 год и 92, когда мы начинали, мы жили в бочках железных. Это пекло. Но все равно люди жили и работали. Нравилось нам, надо было, потому что другого не было. А сейчас уже с каждым годом все больше и больше строим, а ведь нам государство деньги не дает. Мы строим за счет заработанных средств. Мы разом зарабатываем. Потом почти полтора года строимся. Так как авиасалон проходит раз в два года, то, естественно, мы можем только медленно видоизменяться. Мы не можем разом. Если было как в Китае, им сразу дали 15 миллионов долларов. Да нам тоже дали бы хотя бы, помню этап, когда 6 миллионов дали кинематографии России. Дали бы нам 6 миллионов, мы бы сейчас были вообще на пике. Но, к сожалению, нам никто ничего не дает. И вот это авиасалон чем отличается? Это уже культурой. Ну, например, что человеку нужно? В первую очередь, массовые где скопления, это туалеты. Это естественно. Но первые авиасалоны, у нас не было вообще их. Не было. У нас не было ни копейки денег.
Но сейчас уже это цивилизовано, с вентиляцией, со всеми удобствами, везде доступно.
То есть это обычные вот эти вот бытовые удобства?
Да, то есть мы делаем это стационарно. А раньше мы вынуждены были какие-то бочки у кого-то покупать, какие-то бизнес-смены.
Кабинки эти синенькие.
Кабинки, вонючие. Ну, поймите наше состояние. А вот сейчас экспозиционные залы, они уже по требованию заказчика, мы уже вынуждены поставить туда огромные кондиционные системы. Кондиционированный воздух.
Ну да, это же лето, это же жара.
Да, конечно.
Особенно памятуя о прошлом лете.
Естественно. И поэтому мы с каждым два года, с каждым годом не скажу, через каждые два года все становимся цивилизованными, интеллектуальными, интеллигентнее.
Идет развитие.
Да, идет развитие. А чтобы увидеть это, надо приехать и посмотреть.
Ну, я был достаточно давно. Надеюсь, в этом году мне удастся тоже попасть и с ребенком приехать. А вот состав участников, ну, понятно, что еще достаточно долгое время, да, сейчас у нас апрель, май, июнь, июль, 4 месяца, но состав участников хотя бы основной, он определен. То есть о ком-то вы можете рассказать, кто уже подтвердил?
Конечно. У нас уже подали заявки 47 стран мира. 47 стран мира. Мы не можем считать даже количество участников. Их от маленьких, где там в составе 5-6 человек, и до тех, которые 1200 человек, их очень много. Только обслуживающий персонал у нас 25 тысяч человек. Обслуживающий персонал, не считая правоохранительные органы. Это еще десятки тысяч. Это огромный форум, который проходит в течение недели. И сказать сейчас конкретно, вот это, ну, как обычно, у нас есть стратегические партнеры. Это Китай, Индия, Малайзия. Ближний Восток начал чуть-чуть отступать в связи с тем, что там экспансия Америки, Англии, Франции. Это политические вещи. Мы очень подвержены международно-политическому состоянию.
Ну и события на Ближнем Востоке, они тоже...
Да, мы очень подвержены, знать. Потому что мы носители технологии. Мы не делаем политику. Мы помогаем политике. Или усиливаем силы российских политиков, или мы получаем удар... И мы сами ослабливаем, и там, в том числе, после посещения авиасалона, ослабливается и влияние политиков России на мир.
Угу.
Все, мы как лакмусовая бумажка.
А известны ли вот какие-то новинки, которые представят наши производители, там, иностранные компании, которые привезут? Будут ли какие-то такие громкие премьеры? Ну, наверняка, конечно же, будет сухой Суперджет 100, который будет повышенным вниманием пользоваться. Ну, мне так кажется, как обывателю.
Конечно. И Суперджет будет. Ну, не только это. Мы очень надеемся, что Министерство обороны даст разрешение, как заказчик, что мы покажем Т-50, истребитель пятого поколения, публично.
И... Это который ПАК-ФА?
Пятое поколение, да. Так что пока надежды огромны. И пока запретов нет. Ну, Министерство обороны есть Министерство обороны, они заказчики. Мы только исполняем их желания. Мы выпускаем самолет по их заказу. А так как они хозяева, они могут сказать, нет, не будем показывать. Это, извини, я не могу против министра обороны пойти.
Ну, да.
Ну, я думаю, для него немаловажно, когда премьер-министр России открывает, или президент России открывает авиасалон, и там же новейшее слово российской науки, где самолеты все сочтено, начиная от радиоэлектроники, и заканчивая там колесами новыми, шинами и так далее, двигателями. Вот это разом показать миру, что Россия не топчется на месте.
А гражданская авиация известно, что представит?
Гражданские?
Иностранные.
Не только гражданские, но и иностранные. Какая разница? Они практически одно и то же. Самолеты и самолеты. Они только усовершенствуются. Ведь нового прорыва в мире авиастроения, двигателей нет. То есть человечество дошло до потолка. Максимальная скорость 3000 км в час, максимальная высота 25 км. Грузоподъемность максимальная, Руслана, 120 тонн и так далее. Вот пределы. То есть человечество еще готовится делать прорыв. Это будет уже шестое поколение. Это самолет, к которому мы идем. Готовимся. Это гиперзвуковая техника. Потому что это будет совсем другое. Там же будет представляться, например, прототипы ядерных реактивных установок, которые где-то лет через 10 уже должны вывести на орбиту и на орбите летать, и межпланетные полеты делать, ядерные установки. Потому что другого способа нет прорыва. Это все будет на авиасалоне. Но это тонкое дело для специалистов. А народу мы показываем пилотаж. Будут пилотажные группы Франции. Надеемся, англичане будут. Итальянцы всегда нас очень уважительно относятся, прилетают. Надеемся на швейцарскую пилотажную группу. Но это красочная часть.
Я посмотрел, американцы же вроде согласились приехать.
Американцы у нас очень хорошо участвовали во все эти годы, дай бог, и в этом году. Они молодцы. Но, понимаете, они же не технологии выставляют. Они выставляют образцы. То есть это самолеты, которые находятся на театре каких-то боевых военных действий в ближайшем радиусе действий американцев. И они оттуда перегоняют обыкновенные боевые самолеты. И летают боевые летчики, не испытатели, не опытная техника. Американцы опытную технику нигде не показывают. Нигде. Ни Лебурже, ни Фармера, ни в России в том числе. Но мы видим их уважение к нам. Само участие – это уважение. Как на свадьбу. Пригласил гостя, а гость не пришел. Угу. Обидно. Да. А пришел – радуюсь.
Ну и наверняка, да, будут вот эти пилотажные группы известные, и «Фрэч Триколори», и «Патруль де Франс», но они, по-моему, каждый год, каждый...
Два года.
Каждый салон они принимают участие.
Они с удовольствием участие. Прилетают. Летчики сами стимулируют вот этот прилет, и давят на свое командование, на mm-hmm. Министерство авиации, ВВС Италии, там, Франции. Им очень нравится прилетать в Россию. Такого пространства для пилотажа, как у нас, нигде нет. Все очень ограничено. В Париже, в Лондоне, они замкнуты. Они так зажаты, что им некуда раскрутиться. Угу. А у нас в Подмосковье сколько хочу, столько летаю. И им это очень нравится. Потому у нас очень красочно. Река Москва, ориентир, леса, поля. Потом они отдыхают в Москве. Они ходят во все музеи, Парк Победы и так далее. Но им нравится.
Наверняка они привезут, да, свои вот эти вот знаменитые элементы, которые красочные, с разноцветным дымом, с вот эти вот...
Да, зрелищность, конечно. Это же фестиваль как бы, с одной стороны.
А, кстати, вот я помню в самом начале, когда только Макс начинал свое развитие, как авиакосмический салон, я помню, не очень было удобно наблюдать. То есть это было просто летное поле, и в поле люди стояли, жара, да. Солнце. Вот в этом плане, как вот вы говорили о комфорте, об удобстве, да. Что-то делается же наверняка.
Конечно, конечно.
Сейчас какие-то трибуны...
Есть все зоны. Есть зона трибун для VIP-гостей, ну, дорогие, с ресторанами и так далее. Это не мы делаем. То есть это заказчик берет, он говорит, вот VIP-билеты столько-то стоят, вы реализовываете, они идут к нам, они нам отчисляют часть, и вот все удобства для них. Хочешь лежа, хочешь сидя, как хочешь. Есть более доступные, подешевле. Но есть и самые простые. Ведь поймите, люди же не все в состоянии шиковать.
Ну, да.
Вот я сам... Из тех, которые люблю как люди. Это самый лучший способ. Это берешь одеяло, зонтик и ложишься на траву. Целый день. Все вокруг есть. Шашлыки, пиво, лимонад, все есть. Так что отдыхайте и смотрите.
Кстати, вот еще один немаловажный вопрос. Это транспортный. То есть подъезды, электрички. То есть это все тоже будет на высоком, на таком комфортном уровне теперь. Улучшается и там
составляющие. Поймите, мы очень в зажатом положении находимся. Город Жуковский, это был закрытый город. А Лимени Гром еще закрытее. И, естественно, к нам дорога была только бетонка. С двух сторон движения, обыкновенно бетонные плиты. Вот у нас была дорога. Но после того, как мы начали развиваться, расширяться, дошли до предела. Дальше нельзя. Дома сносить мы не можем. Поселки сносить не можем. Мы заперлись. Потому что количество посещаемости растет с каждым годом. Десятки тысяч автомобилей. Поэтому решением президента и указом целая программа, и в том числе, это дорога, которая соединяет Рязанка прямо с аэродромом. Практически дорога заканчивается. Вот они уже где-то тысячи метров аэродрома находятся, вбивают сваи. Потом будут стоянки расширяться. То есть мы идем к этому. Но это только благодаря государству. Потому что вы знаете, что такое километр дороги строить. Ну, мы такие деньги никогда в жизни не заработали.
Кстати, вот в этом же году 50 лет первому полету Гагарина. Космическая составляющая в этом году, она будет насколько широко представлена на Максе?
А эта работа, она идет в рамках указа президента о праздновании 50-летия полета человека в космос. Угу. Конкретно нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. Она в рамках этого у нас не только одна эта программа. Она идет совместно с программами. Это научно-технические достижения студентов. Вот МВТУ, МФИТИ, МАИ, они участвуют бесплатно, мы им даем площади бесплатно. Они выставляют свои разработки, свои вещи. Все это идет в рамках одной программы. Это научно-технические достижения студенчества, молодежи.
Ну и, наверное, будет достаточно актуальна эта экспозиция ввиду того, что США сворачивают свои полеты шаттлов. То есть сейчас основная нагрузка ляжет фактически на российскую космическую отрасль по запуску, по сопровождению, по встрече, по вот этому всему. Наверное, в этом году особое будет, мне кажется, внимание обращено именно на космическую и то, что 50 лет первому полету, и то, что все-таки мы такое место, наше место, оно расширяется.
Да, нишу космическом доставке у нас есть. Но это тоже, опять же, временное явление, потому что мы знаем, что такое Союз. Союз – это следующее поколение тех же Востока-Восхода, только просто модифицируется внутреннюю часть. А баллистика, вся вот, конфигурация, она остается такая, какая была на уровне 60-х годов. У нас принципиально нового, прорывного в космосе нет. И быть не может. Потому что нет национальной государственной программы. Мы живем пока на научно-техническом заделе Советского Союза. Что в космосе, что в авиации, что в танкостроении, что в судостроении, что в машиностроении, что в танкостроении. Мы живем на тех заделах. Нового в России за последние 20-25 лет не создано ничего. Хотя после войны, в 1945-м закончилось, А в 53-м уже спутник был на орбите. Уже атомная бомба была готова. Ядерная бомба, водородная бомба. Все, в течение каких-то 7-8-9 лет все было сделано. Вот что удивительно, как мы, демократическое государство, сумело за 20 лет ничего не делать.
Все-таки возвращаясь к Максу, к предстоящему, а вот какая-то специальная детская программа, чтобы привлечь детей, она готовится? То есть будет какие-то... Ну, понятно, что летная программа, она интересна, но что-то, что еще вот будет интересно именно маленьким посетителям?
Есть, есть, есть. Это, знаешь, можно сказать, это одна из основных частей. Что воздушные шары, что маленькие самолеты, доступ детей к ним, чтобы родители... Не зря же мы до 14 лет сделали бесплатно билеты. Не все могут платить билеты. Ребенок не хочет один день пойти, он хочет пойти туда 3 дня. Родители не все в состоянии. Поэтому у нас это бесплатно. И условия для них созданы. Доступ, огромные площади. Не просто какой-то там уголок, вот маленький детский садик. Огромные вот площади. Так что для детей основа основ. И мы очень будем заинтересованы. Вот представь себе, 20 лет назад авиасалон начался. Кому тогда было, например, 10 лет, ну, осознанный возраст, 8-10. Сегодня 28-30. Но те, которые сегодня придут, кому 10, через 20, тоже будет 20-30. А это будет уже 60, 50, 60. Видите, как быстро время идет?
Да, тут не поспоришь. Ну и, конечно же, будет, да, экспонаты, которые выставляются, везде можно будет. Ну не то, что везде, да, но там полазить, посмотреть, пощупать, попробовать.
Да, то есть... у нас открытая экспозиция. Ничего не запрещено. Потому что это все, ну, мы делаем, это макеты, не фанерные, а настоящие. Ну, если, например, стоит наша вот совместная индийско-российская ракета «Абрамс», которая может потопить любой авианосец в мире, то каждый имеет доступ к нему. Но это не означает, что это настоящая боевая ракета.
Ну, да.
Она такая же, только боевой головки нет. И заморожена. Но более того, есть тренажерные комплексы. Все дети в очереди стоят полетать на самолетах, на истребителях, на маленьких, космическом корабле, потому что тренажерные залы, они реально соответствуют, как будто человек на самом деле в натуре летит.
Вот об этом не могли бы чуть подробнее рассказать? То есть это будут какие-то, можно будет сесть в какую-то некую кабину, да, там, макет кабины, сесть и почувствовать себя?
Да, очереди большие. Потому что тренажер ты не можешь поглотить сразу, они же не могут, как колбаски на конвейере, бегом. Нужно время, чтобы запустить, программа пошла. Ну, хотя бы по 5 минут летать надо. А если 10 человек, это уже час времени. А в рабочее время всего 6 часов. Вот. Поэтому сколько человек пройдет? Ну, тем не менее, хотя бы со стороны смотреть, как эти дети летают, а другие дети смотрят со стороны, потому что задняя полусфера, она полностью открытая.
А могли бы вы сравнить авиасалон, который вот у нас проходит в Жуковском, с мировыми признанными, такими как Ле Бурже? Чем вот наш авиасалон выигрывает у зарубежных коллег, и что бы мы могли бы еще у себя внедрить, что у них уже есть? Вот такие вот моменты.
Мы как раз на них и учимся. Знаете, вот последние слова мне президента Медведева понравились. Конечно, мы должны слушать критику с той стороны. Конечно, мы должны учиться у них. Но это не значит, что надо идти прямо, по, как они сказали. У нас есть свой подход. У нас авиасалон тоже. Мы учимся у них. Мы бываем на всех авиасалонах, начиная от Малайзии и кончая до Бразилии. Мы бываем. Но поймите, разница между нами и ими. Фарбера, Англия, 50 лет. Ле Бурже, 100 лет. У них... Капитальная часть давно уже создана. Мы только-только создаем. Тоже это здание, инфраструктура, дороги, подъезды. Откуда? Они отработали его давно уже. Мы только-только начинаем. Вот через 10 лет, вот тогда авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Через 10 лет. Мировой стандарт. Вот 4 авиасалона проведем, и вот 5 авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Для этого создано ТВК, транспортно-выставочный комплекс. Куда входит и авиасалон, как подразделение. Теперь не будет только один авиасалон, будет несколько выставок. К тому пример, в прошлом году мы провели выставку вооружения военной техники. Танкодром построили. Это заслуга Рособоронэкспорта, которой мы как бы подчиняемся. Переведены наши акции, переданы в распоряжение управления Рособоронэкспорту, Ростехнологии. Вот они, как раз-то имеющие материальные возможности, могут сделать на базе, которую мы сделали с нищеты, уже на порядок выше. Мы на них и надеемся. Я думаю, Чемизев Сергей, как такой руководитель государственного масштаба, ну, авторитет, международный авторитет, вот то, что ему поручил президент Путин, при мне подписывали это письмо, сам Чемизев подписывал у Путина, значит, он берет на себя ответственность перед государством, перед народом, что это дело будет именно на уровне зарубежных аналогов. Но как они уступают нам? Знаете, вот это мы все можем поправить, да?
А вот они не могут поправить против нас, чем мы отличаемся. У них нет пространства. У них нет земли. Они все. Они иссякли.
Угу.
Они встали. А мы можем сколько хотим. Потому что такие у нас просторы. Вот эта часть, которая нам все завидуют. Наше дело умно и красиво распоряжаться вот этой русской землей.
А, кстати, вот по объемам сделок мы сравниваемся с Лебурже, с Фарнбро?
Нет.
Вот с этими, нет?
Нет, нет. Это совсем другая часть. Авиасалон не является заключателем договора. Авиасалон является тем, кто представляет возможность встретиться потенциальному производителю и потенциальному покупателю. Раз в два года встретиться в одной точке и увидеть друг друга, технику, посмотреть, договориться, подписать договора. Мы даже не знаем полный объем договоров. Полный объем договоров может узнать только правительство России. Часть идет по фирмам, по линии фирм. Часть идет, большая часть, по Рособоронэкспорту. Часть идет Ростехнологии, другие структуры, подразделения. Целым это знает только правительство России. Мы создаем условия. Все. Но в любом случае мы уступаем. Мы уступаем в одном объеме заказов. Ну, например, привожу пример. Позапрошлый авиасалон в Дубае, он ровесник наш, кстати, шейх Мухаммад, мы вместе начинали создавать авиасалон. Я и он. Я там летал на Су-27 столик вечером парой, и Пугачев, видите, летал на Су-27 отдельно соло, и с тех пор у них заказы, например, они объявляют, в этот раз на Дубай Air Show заключили контракт на $100 миллиардов. Что такое $100 миллиардов? Против наших 4 миллиарда. Это он заказал 50 Airbus'ов и 50 Боингов. Вот цена этих самолетов, он считает, это соглашение.